Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Приглашаем в течение этого часа послушать в начале первую передачу по книге священника Алексея Тимакова «Стать верным» или «Опрокинутый ад». А затем, как всегда в это время, примерно в середине часа, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, в его авторском радиоцикле «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На выставке-ярмарке вы повстречаете своих старых знакомых. Это и храмы, и монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства. Вот Святое Белогорье фермер Юрий Деев привез на выставку замечательную мясо-молочную продукцию. Будет расположен в зале номер 15, место 139. Зал 15, место 139. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье. Прекрасная мясо-молочная продукция. Фермер Юрий Деев ждет своего покупателя. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставочной деятельности «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно приобрести православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит раз в месяц. Дорогие друзья, в нашей секции можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки с именами для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Как вы знаете, это храм святителя Тихона, патриарха Московского в поселке Зайцево возле Горловки и храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты Трудовская города Донецка, которому сейчас очень-очень сильно достается. Новые обстрелы, бомбежки с дронов, все прелести военной жизни. Но отцы служат, служат все дни, героически выдерживая все эти страшные военные действия. Также нашим ребятам мы оказываем помощь достаточно серьезную и просим ваших пожертвований на генераторы и другие средства, нужные им в полевых боевых условиях. Секция радиостанции «Радонеж» номер 116. Номер 116, секция радиостанции «Радонеж» на православной выставке ярмарки «Звон колоколов». Ждем вас с 23 по 28 января в торговом центре РМ по адресу метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. С 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Дорогие друзья, приглашаем вас на большой рождественский концерт Людмилы Кононовой. Он состоится 28 января в концертном зале Дома русского зарубежья. Начало 18 часов. Проезд станция метро Таганская, Кольцевая, улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вас ждут стихи, песни, интересные встречи. Билеты в кассах и удаленно на сайте Дома русского зарубежья. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
иерей Алексей Тимаков. Стать верным или опрокинутый ад. Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни. Ночь. Ноябрь 1987 года. Ленинград. Около полуночи. Поезд «Красная стрела», спальный вагон. Юноша расположился на диване. Входит пожилой человек. Убирает свой небольшой чемоданчик. В дальнейшем в течение всего разговора по просьбе собеседников проводник время от времени приносит чай. Какой у меня молодой попутчик?
К сожалению, билеты были только в спальный. Надеялся на более разговорчивую компанию.
Цинично, но честно. А что так грустно?
Что-то мне скучно.
О, скука – вещь великая. Подвигает человека к мыслительному процессу. Есть желание поразмышлять?
Пуркуа бы, не пабы. А что, есть тема?
Тему найти можно всегда. Ты чем в жизни-то занимаешься?
Бармен я. До этого на скорой 3 года попахал фельдшером.
О, как интересно. Какие метаморфозы?
Перестройка. На скорой сам скоро заболеешь. А тут подвернулась непыльная работенка. Да только что-то на душе тускло.
Фельдшер – хорошая работа. Хошь не хошь, а доброе дело, да и ни одно, небось, за рабочий день, ну, сделаешь.
Точно. Хошь не хошь, а приходилось.
Значит, и со смертью сталкивался. Ну, давай тогда поразмышляем маленечко. Ты же знаешь по работе на скорой, что такое закон парных случаев?
Постоянно выпадали.
Ну, так вот, представь себе, что ты мотылялся по вызовам целый день, а к полуночи выдался легкий просвет, и тебе представилась счастливая возможность вытянуть свои ножки на топчане. И только ты прикрыл свои натруженные веки, как тебя будет. 23-я бригада на вызов. А в карте вызова уже, в общем-то, обозначено, что лечить тебе вряд ли кого придется, ибо едешь ты на падении с высоты.
Бывало такое. Помню даже одного паренька, который успел-таки ухватить маленькую девочку на карнизе и всунуть ее в раскрытое окно, а сам сорвался. И лечить там уже было действительно нечего. Жалко парня.
Значит, мне и объяснять ничего не надо, сам все знаешь. Оформил ты документацию, пообщался с милицией и отправился на свою подстанцию, где тебе опять предоставилась возможность прикорнуть. Да не тут-то было. 23-я бригада на вызов, падение с высоты. Только в данном случае бузатеревший на ночь глядя ханыга перепутал дверь с окном.
И результат столь же печальный.
Но меня тут интересует твое отношение к этим двум событиям.
С точки зрения медицины все идентично. Ни в том, ни в другом случае я ничем помочь не могу.
А по-человечески?
Мальчишка скорее вызывает восхищение, а ханыга – досаду. Мало того, что мне перевести дух не дал, так еще и близким своим столько беды принес.
Тут и оно. Но почему все-таки разные отношения? Смерть, казалось бы, она и есть смерть. А тут две идентичные ситуации, а воспринимаются противоположно.
В первом случае – красивая смерть.
Вуаля, ин бельмор. Ну, ты прямо как Наполеон об Андрее Болконском при Аустерлице. Но только тут есть одна заковыка. Наше поколение было воспитано на фразе Николая Островского из его романа «Как закалялась сталь». «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы...»
«Не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
А тебе не кажется, что эта фраза внутренне противоречива?
Почему?
Если самое главное у человека – это жизнь, то надо бы ее поместить на алтарь и служить ей, ублажая ее изо всех сил. По-моему, в этой фразе утверждается, что самым главным является не жизнь.
А что?
Чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Разве не так?
Пожалуй, так.
Но почему ты все-таки восхищаешься парнем?
Потому что он не зря умер.
Значит, есть понимание, что жизнь можно прожить зря, а можно и не зря.
А как иначе?
То есть ты ценишь то, что он отдал свою жизнь за другого, значит, ты ценишь самопожертвование.
Я как-то об этом не задумывался, но, наверное, да.
А почему ты раздосадован смертью Ханыди?
Да как-то все никчемно. Мне неоднократно приходилось приезжать как к повесившимся по пьяной лавочке. Родственники рыдают, полная безысходность. Это очень неправильно, нехорошо, но, если честно, подкатывало такого даже ногой пнуть от досады. Я понимаю, что должен помогать любому, а тут ни помочь, ни утешить нечем. А сам как будто куда-то вляпался.
То есть, в данном случае, ты воспринимаешь потерю жизни этого Ханыди как саморастрату?
Да, очень точное определение.
То есть, жизнь можно разменять в одном случае на нечто более ценное, и тогда это будет самопожертвованием, а в другом обесценить ее, разменяв на гроши?
Да, я это чувствую, только на уровне интуиции.
По-моему, она тебя не подводит. Но тогда получается, что есть некоторые реальности, которые могут быть дороже жизни, и на которые эту жизнь можно разменять. И что же это за вещи такие или явления?
Ну, вот молодой человек спас девочку ценой своей жизни.
А когда еще подобное воспринимается как благо?
Наверное, любой солдатский подвиг.
А почему солдатский подвиг столь ценен?
Он во всех народах и во все времена ценен. Гамзатовские журавли пропечатали это на все века и для всех народов.
Расула Гамзатова ты хорошо вспомнил. По-моему, у него в подлиннике на аварском даже не солдаты, а джигиты.
Да, это расширяет горизонт. Витязи, джигиты, рыцари. Воин отдают свою жизнь за родину, за мать, за сестру, за дочь, за сына. Если солдат не пойдет на войну, защищая их, то погибнут все. Это его долг.
Все, что должен, всем прощаю, как любит повторять один мой очень хороший знакомый, наблюдая хроническую людскую безответственность. К деонтологии отношусь хорошо, но само чувство долга должно чем-то подпитываться, иначе оно выхолащивается.
Потому что они ему дороги, и родина дорога.
И в чем же тут сердцевина?
В любви.
Принимается. На памятнике героям Плевны есть надпись: «Больше сия любви, никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». То есть мы выделили одну категорию или явление, которое превышает человеческую жизнь по своей ценности. Это любовь.
Да.
И главное, что через чувство любви, наверное, прошел всякий человек. Каждый пережил состояние, когда некто другой, оказывается, ему, если не дороже его самого, то, по крайней мере, не менее важен.
Вы так ставите этот вопрос? Важнее и дороже самого себя?
А как иначе? А что это такое «я тебя люблю»?
Я об этом сильно не задумывался. Любовь сама вспыхивает, бурлит.
Я бы дал такое определение. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Даже точнее, я хочу, чтобы тебе было с каждым днем все лучше и лучше.
То есть вы переносите весь акцент на другого?
Ну, я же попросил ответить на вопрос, что такое «я тебя люблю», а не «я себя люблю».
Резонно.
Самое интересное, что так любить мы в сущности не умеем.
А как?
Чаще всего приблизительно так. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо, но только со мной». Или еще точнее, «я хочу, чтобы тебе было хорошо, а что мне за это будет?»
Наверное, так. Себя родного трудно позабыть. Но похоже, что это уже не любовь.
Похоже. Ибо ради такой любви вряд ли кто пойдет отдавать свою жизнь. А коли отдавали и отдают, то значит, есть любовь безусловная.
Кажется, убедили.
А есть ли еще нечто, что ценнее жизни?
Правда.
Пожалуй, не вполне соглашусь. Правда, конечно, вещь ценная, но, как говорят, у всякого своя правда. Вот у фашистов, например, разве не было своей правды? Ан как-то ради такой правды жизнь что-то не хочется отдавать. Во всяком случае, нормальному человеку. Может быть, есть более точное определение у того, что ты назвал правдой?
Истина?
Да, это уже безусловное понятие.
Ради нее, ради ее поиска, люди шли на многие решения.
Вон Петтенкофер и Эмерих, пытаясь отстаивать свои взгляды на распространение холеры, выпили культуру холерного вибриона. Потом это повторил Мечников. Правда, никто не заболел. Но разве это имеет значение, если они сознательно шли на это?
Они искали истину с риском для жизни. А сколько копий было сломано в спорах о вращении Земли вокруг Солнца с упрямым утверждением, а все-таки она вертится. И Джордано Бруно...
Наверное, это не самые показательные.
Почему?
Во-первых, на смерть Галилео Галилей ради этого все-таки не пошел. А во-вторых, Джордано Бруно сожгли не как ученого, а как еретика, отрицавшего основу христианского учения. Это не оправдывает инквизиции, но и не делает его авантюриста мучеником за науку.
Авантюриста?
Да, он не без корысти пытался состряпать свою собственную религию, в общем-то, хуля религию господствующую. Законы той эпохи были не сладкими, но надо было отдавать себе отчет, на что идешь.
Заигрался?
Думаю, что да. Можно вспомнить более близкие к нам времена, когда в 30-е годы нашего 20 века велись споры о генетике. Споры эти даже получили очень оригинальные названия. Дроссоор, совместное орание, о дрозофиле. Тогда многие ученые за свои взгляды в ссылку отправились. А началось все с Аристотеля. Платон не друг, а истина дороже.
Но летальных исходов все-таки не наблюдалось?
Из лагерей вернулись далеко не все. Да и Сократ свою чашу с цикутой выпил не только потому, что мешал афинским софистам, но еще и потому, что действительно ценил свои идеи, в которых, проповедуя открыто, искал и отстаивал истину. Да и вообще в истории немало ученых, которые потеряли свою жизнь, совершая опасные опыты. Например, друг Ломоносова Георг Вильгельм Рихман.
Пожалуй, соглашусь. В отстаивании истины сохраняется подлинное человеческое достоинство, а угроза для жизни жизнь не обесценивает.
Так значит, истина в качестве адекватной разменной монеты для жизни принимается?
Вполне.
И тут я снова сделаю реверанс в твою сторону. Правду хоть раз в жизни отстаивать пытался практически каждый. Истину же все мы и воспринимаем как правду. А существует ли еще что-нибудь столь же ценное, или точнее бесценное, что можно было бы предложить в качестве альтернативы жизни?
Вы знаете, я ведь бармен, и какие только люди не проходят мимо меня. Но как же интересно наблюдать за людьми творческих профессий, художниками, поэтами. Казалось, приходят они в кабак расслабиться, а когда начинают спорить, глаза у них горят, и понимаешь, что их нечто наполняет изнутри, и они никак не могут это просто так нести, им необходимо все выплеснуть, иначе они разорвутся, так что я бы назвал еще и творчество.
Благодатный ты собеседник. Творчество – это то, что действительно переполняет человека. Только я бы не ограничивался профессионалами. Творчество присуще каждому. Ты в шахматы играешь?
Сказать, чтоб хорошо? Нет. Но доводилось даже на трех досках биться одновременно.
Значит, помнишь тот зуд и то внутреннее горение, которые сопровождают шахматную партию?
Еще как. Однажды ночью в поезде, еще совсем мальчишкой, слез со своей полки, чтобы прогуляться по вагону. Остановился перед двумя взрослыми, и мне предложили занять место проигравшего. Часа два, наверное, бились. Аж отец пошел меня искать. Я, кажется, даже выиграл. Во всяком случае, комплиментов от соперника получил вдосталь. Как вспомни этот случай, так ощущение все прямо накрывает. Подобное было, когда какие-нибудь сложные геометрические задачи в школе решал. Логика включалась и несла тебя на волнах вдохновения.
Вот-вот. Я именно об этом. Настоящая игра – это всегда творческий процесс, а подлинные художники – подлинно творческие люди. Коснулись чего-то того, что многим из нас неведомо, и они делятся с нами своими открытиями со всей щедростью.
Они не могут не делиться, это их переполняет.
Ну да, и очень нередко эти люди работают на износ. Кстати, а как слово «поэт» переводится с греческого?
Не знаю.
«Творец». И не так уж много творческих людей, которым удалось дожить до глубокой старости. Чаще всего уходили они довольно рано.
Возможно, что многие и по глупости, но, наверное, иначе они не могли существовать. Они были бы не они. Ван Гог, например, с его отрезанным ухом.
Бальзак, говорят, чтобы не толстеть и активнее творить, в день выпивал по 40-50 чашек кофе. Наверное, нет смысла говорить, насколько это полезно для здоровья.
Высоцкому вообще необходимо было ходить по краю пропасти, и он разогревал себя коньяком и всякой дрянью. Но мы им всем этим людям безмерно благодарны за тот след, который они оставили после себя на земле.
Очень важно, что творчество не есть некая абстракция, а состояние, которое переживал каждый из нас. И если это мною пережито изнутри, то мне не надо ничего объяснять, я сам это испытал. Итак, мы отыскали еще одну наиважнейшую категорию, которая вполне оправдывает человеческое бытие, даже если сокращает жизнь.
То есть сокращение жизни того стоит. Мне важно, что все, о чем мы тут с вами разговаривали, не навязано мне, а по сути я это все для себя сам открыл, как нечто осмысливающее человеческую жизнь, и любовь, и истину, и творчество, хотя, точнее сказать, знал всегда.
Формулировать полезно. Самое интересное, что эти явления, одно без другого, не очень-то и существуют. Что такое творчество без любви?
Скука.
По-моему, пострашнее. Это Хиросима.
Ёмкий образ. Ну да. Творили люди, творили и натворили. И около 200 тысяч унесенных невинных жизней.
А что такое творчество без истины?
Наверное, что-то из Козьмы Прудкова. Бросай в воду камешки, смотри на круги ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою забавою.
Отлично входишь в роль. У меня был иной образ, определяющий это сочетание. Сизифов труд. Но и твой образ принимается без оговорок.
Тогда у меня есть еще детская побасенка. Если все деревья в мире соединить в одно дерево, и все горы в мире собрать в одну гору, и все моря и реки, и океаны слить в одно море, и эту гору поставить на берегу моря, а на эту гору удрузить это дерево и столкнуть, вот бы плюхнуло.
Входишь в раж. Насколько я понимаю, это перепев стихотворения Маршака «Если бы да кабы». Но мне в твоей редакции очень даже нравится. А что такое любовь без истины?
Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
Очень неплохо. Но мне кажется, тут у Пушкина нет иллюзий. По мне, так любовь без истины лучше всего определяет русская поговорка «Любовь зла, полюбишь и козла».
Вы хотите сказать, что козла нельзя любить?
Наоборот. Просто можно полюбить козла, а полагать, что это Иван-Царевич или Василиса Прекрасная. Как раз любить человека со всеми его недостатками, зная, что есть нечто куда более важное и значимое в нем, это нормально. А если любишь человека, не замечая их, и дорисовываешь то, чего нет, это кумира творчества, культ личности. В русском языке есть очень четкое слово, характеризующее это состояние – «обожаю», то есть «обоживаю».
Понятно. Вы хотите сказать, что такое ослепление не может не обернуться трагедией?
Именно так. Итак, все. Любовь без творчества – рутина.
Это как же в жизни без рутины-то?
Возможно, ты путаешь рутину с обыденностью.
А в чем разница?
А ты сам слушайся. Обыденность буквально объедин день. То есть это забота о дне сегодняшнем. С четкой памятью о тех, кто в этой заботе нуждается. И все, что делаешь, моешь ли посуду, ходишь ли в магазин, чистишь ли унитаз, все это ты делаешь ради своих близких.
Ну да, в этом есть повод для радости.
А когда рутина, это тоска. Истину невозможно искать без творчества и так далее.
То есть вы хотите сказать, выдерни из этой триады хоть одну составляющую, и все превращается в какую-то абракадабру? Все переворачивается с ног на голову?
Есть нечто, что все это объединяет. Пастернак изрек блестящую формулу. Цель творчества – самоотдача. А цель любви?
Самоотдача.
А поиска истины?
Ну да, она же.
Хорошо бы понимать, что самоотдача – всегда служение, а не работа. И при всем при том, явления, связанные с самоотдачей, мы определяем как различные и не путаем одно с другим. Мы не спутаем любовь с творчеством, а поиск истины с любовью. Зато духовный подъем, сопровождающий переживание этих состояний, во многом сходен. И что немаловажно, тут мы можем очень четко проложить границу между самоотдачей и саморастратой.
Мы опять вернулись к самопожертвованию.
Только теперь мы это, по-моему, неплохо обосновали. Но есть еще одна интересная петрушка.
Какая?
Слушай, вот ты, живой человек, ты обладаешь личностным бытием. Скажи, может ли быть что-то больше, нежели личностное бытие?
Не понял.
У камня бытие есть? Он существует?
Существует.
Но существует ли он как личность?
Нет.
А мартышка?
Вряд ли.
А ты?
Понятно. А в чем суть личностного бытия?
Наверное, в самосознании. Или даже в потенциальной возможности самосознания. Например, в человеческом зародыше. Так вот, по-моему, бытие человека, мое бытие, как самосознающего существа, есть наивысшая степень бытия, по-твоему?
Пожалуй, да.
Есть ли такие благодатные категории, как любовь, истина и творчество, не обладают личным бытием, а я разменяю бытие своей личности на них, то что произойдет?
Не пойму, в чем суть вопроса.
Если эти категории не обладают личным бытием, а являются банальными абстракциями, то все окажется саморастратой, а не самопожертвованием.
Почему?
Потому что я личностное разменял на обезличенное.
Ну, когда это происходит ради любви, то тут явно присутствует другая личность.
Это касается любви. Но что касается истины и творчества, то тут, я бы сказал, найти присутствие другой личности не столь легко, если вообще возможно.
Творят-то ради других, все остается людям.
Творят вообще-то для себя. Просто не получается не творить. Ты это сам утверждал. И тут отнюдь не эгоизм. Да и любят-то тоже потому, что не любить не получается.
И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.
Это какая-то внутренняя непреодолимая потребность. И стремление к истине также рождается внутри человека. Опять-таки, по Пастернаку. Во всем мне хочется дойти до самой сути.
Да, тут, наверное, ключевое слово «хочется».
Условием реализации всего является свобода человека. Я бы даже сказал точнее – воля.
А в чем разница?
Волевое усилие, которое я предпринимаю для достижения чего бы то ни было, я редко оцениваю как акт свободы. Но оно даже больше свободы. Волевое усилие всегда сопряжено с нравственным достоинством.
Или с его отсутствием.
Верное уточнение. Ведь даже если говорить о любви, то по мысли польского сатирика Станислава Ежелеца не все однозначно. Все нужно принести в жертву человеку, только не других людей.
Но человек это сам для себя выбирает.
О чем я и говорю, волевое усилие. Волевое усилие обосновывает нравственный пафос свободы выбора человека. И оценка, добро это или зло, ой, как важна. Понятно, что речь идет о выборе самого жертвующего, но все равно, если нет личностного начала, то все выделенные нами категории сами по себе остаются абстракциями. И, по-моему, если уж мы их выделили как нечто вполне оправдывающее расставание с жизнью, то оправдывают они это расставание только в том случае, если сами способны обладать личностным бытием.
Как-то в моем мозгу не очень соединяется, что эти категории могут быть живыми.
Если они, соприкасаясь со мной, мною обладают, то как иначе?
Почему это они мною обладают?
Ты же сам говорил, не можем не любить, не можем не творить.
Вы хотите сказать, что я живой человек, им подчиняюсь?
А как по-другому?
Они больше меня?
Да, в этом-то все и дело.
Но как они могут обладать этим личностным бытием?
Как данностью. Просто. Они или им обладают, или нет. И тут либо я принимаю, что личностные бытия присущи и любви, и истине, и творчеству, и тогда они являются для меня неприходящими ценностями, за которые не грех жизнь отдать. Либо таковых ценностей вообще нет.
По-другому никак?
По-моему, по-другому не работает. Так я это воспринимаю. На уровне интуиции.
Любовь, истина и творчество обладает личностным бытием, что внутри меня может позволить мне принять или не принять это положение. То есть, почему я могу это принять, должен это принять?
Наверное, есть только один аргумент. Потому что ты восхищаешься смертью молодого человека и ужасаешься нелепостью смерти Ханыди.
А вам не кажется, что это слишком зыбко, неустойчиво?
Еще как кажется. А тебе не кажется, что без этого вообще все-все на свете становится еще более зыбким?
Пожалуй, соглашусь.
Но тогда что это такое на самом деле? Любовь, истина и творчество, неразрывно связанные друг с другом, поощренные свободой и обладающие личностным бытием.
Тупик какой-то. Если не личность, то абстракция, ради которой копья-то ломать не стоит. А если личность, то... Слушайте, я ведь точно знаю, что это не так. Я ведь комсомолец, я ведь атеист. Как это у меня получилось? Я ведь понимаю, что, несмотря на все ваши ремарки и подсказки, а, впрочем, это были даже не подсказки, а ориентиры, все проговорено было мною самим. Как это у меня получилось? Это что?
Точнее, не что, а кто.
Бог?
А кто же?
До сих пор я полагал, что в Бога веруют либо дураки, либо подлецы, которым это выгодно.
Думаю, ты не одинок, ибо в нашей стране это господствующая точка зрения. Иерей Алексей Тимаков. Стать верным или опрокинутый ад. Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни.
Очередную беседу по книге священника Алексея Тимакова «Стать верным или опрокинутый ад» вы услышите в ближайший четверг. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе, дорогие друзья. Как мы всегда заканчиваем нашу передачу, вот я сегодня хочу начать нашу передачу этим же словом. Нас прошли уже и Новый год, и Старый Новый год, и Рождество. Все мы этого только что отпраздновали. Давайте попробуем, поговорим, может быть, о праздниках и обо всем остальном.
Yeah.
сейчас слушали «Тропарь Рождеству», которую как бы все, конечно, узнали. Но вот интересно, я посылаю свои эти беседы наши, ну, приблизительно на человек 20 моих знакомых, из прихожан, старых и новых моих прихожан. И вот я послал этот «Тропарь» до нашего еще, как я его нашел, вот здесь в интернете он мне вдруг открылся, и я послал вот этим людям этот «Тропарь». Не все, конечно, отвечают мне, это бывает очень редко, конечно. И люди слушают это, ну, а кто-то, может, не слушает, я за это проверить это я не могу, не знаю. Но вот интересно, что из этих приблизительно 20 людей два человека мне ответили с интересной фразой. Одна женщина просто, она совершенно точно, она сказала: «Голос из другого мира». Вот, понимаете, интересно, вот этот «Тропарь», мы все его знаем, мы все его слышали. Мы его поем в церкви, и священники поют, и те, кто знает, из народа поют. Ну вот, понимаете, слова-то те же самые, и музыка та же самая, все мелодии мы знаем прекрасно. Но вот удивительно, что это кое-кто уловил. Вот это странная такая разница вот, между тем, что как мы поем, и тем, что здесь вот было, мы услышали. А разница, она вот такая, что этот «Тропарь» поет русский народный хор. Это запись 1917 года. И дело-то не в том совсем, что вот мы когда узнали, что это 17-й год, что вот мы поняли, что это с другого мира было. А вот разница-то та, что, знаете, кое-кто сразу услышал нечто такое, что мы очень редко слышим сейчас, очень редко.
Что утрачено уже, можно сказать, да?
Да.
А потому что мы стали другими, и мы это...
Да.
И не всегда даже слышим, не то что поем.
Да, да, матушка. Ага. Вот это именно это слово, да, утрачено. Понимаете, мы живем в той самой церкви, в которую мы когда-то пришли, Господь нас привел. Мы читаем те же самые молитвы, а мы также точно исповедуемся и причащаемся. Но вот, понимаете, что-то такое, что вот мы вдруг, ну, не мы, я скажу, вот кое-кто услышал вот в этом, вот в этом «Тропаре», вот это, оказывается, нами утеряно. А что? Я вот не рискну сейчас вот говорить там каким-то образом, там, что, ну, как-то наша вера другая, или как-то мы не такие духовные, как были. Вот, но что-то такое, вот о чем, я бы сказал, надо просто подумать. Что с нами произошло? Почему это все изменилось? Конечно, вы можете сказать, что, ну, а что, ну, что, собственно, ну, что, вот конкретно, что? А вот если посмотреть, то все почти. Вот когда, понимаете, нам показывают, мы видим на Пасху, по-моему, на последнюю, или там, по-моему, 2 года назад, когда священник прыгает, отплясывает на кадилом в руках, отплясывает на аналое. Понимаете, в чем дело? Ну вот слушая вот этот хор, вот это неторопливое, какое-то такое, ну, сказал бы, какой-то до души доходящие вот эти слова, это мелодия. Просто, ну, невозможно представить себе, чтобы вот в этой церкви, вот голос, который мы сейчас услышали, было что-либо подобное. Невозможно, чтобы было в этой церкви, чтобы звучали какие-то песнопения, которые вот я очень часто слышу от наших хоров, от клиросных, слышу то бесконечно какие-то ставки греческие, которые понять невозможно. Мелодия-то известна, и слова-то мне известны, но я же ожидаю услышать одни слова, а слышу другие из другого народа. Почему я должен здесь это слышать? Или какие-то мелодии, которые, вот, знаете, я иногда слышу даже, простите, матушка, даже на Радонеже вот бывает, не бывает, а, ну, бывает, да, скажу так, потому что и везде, не только у нас там на хоре, понимаете, какие-то такие вполне православная, все нормально, мелодия, понимаете, какая-то такая, что, ну, вот, знаете, я слышу, вспоминаю, вижу перед глазами эту картину. Вот пришли красноармейцы на берег реки, они устали после долгого какого-то перехода, там, какого-то пути долгого, они сошли с лошадей, они пошли напоить их, они легли около реки отдохнуть, понимаете, вот картина эта. Вот слова такие церковные, православные, и звучат они в храме. Это не только в каком-то там храме маленьком, там, понимаете, где-то там, где-то фантазируют. Регент, она очень-очень хочет там и старается что-то новенькое такое. Но просто даже и в храмах я слышу, когда там запись прекрасная, я знаю, это вижу, что это хор, очень известный хор мне. Но вот эта вот мелодия, вот эта мелодика, которая говорит о чем-то совершенно другом. Вот совершенно другом. Или в последнее время я вот тоже услышал, понимаете, какая-то красивая такая, красивая мелодия, очень такая душевная мелодия. Явно она склоняется к русским таким, знаете, напевам каким-то. Ну, даже не к русским, а может быть, какого-то такого хорошего, такого советского какого-то композитора, который он там решил это все написать, новую музыку тоже, чтобы это тоже в церкви было. Ну, она мне напоминает тут же сразу какие-то березки, поля русские. Прекрасную природу. Но при чем здесь церковь?
То есть душевное вот, путаем с духовным,
да,
и подменяем,
да,
концертным исполнением
служения. Да. Если бы мы жили в духовном, понимаете, всегда жили в духовном, то вам бы не пришло в голову что-то менять в этом. Если это духовное, если наша жизнь, она протекает в духовном плане, она обращается именно к Богу. К Богу именно, и к покаянному своему чувству, и ко всему тому, к чему призывает церковь, ну никогда бы никому не пришло там, ни из какого народа, там, ни из еврейского, там, ни из русского, ни греческого, не пришло бы в голову сочинять какие-то свои, а греческие, кстати, вот греческие эти, очень часто у нас любят очень в последнее время греческие какие-то напевы. Но я слышал, я не знаю, ну неужели никто не слышит этого? Вот я слышу, и у меня перед глазами возникают горы, какие-то там ущелья. И вот кто-то поет, пастухи поют, голос их отражается от ближайших скал. Это слышно эхо, которое в горах, в этих, какой-то там в расщелине, в горной звучит. Это все очень живописно, и это очень красиво, но... При чем здесь мы, при чем здесь наше уже знакомое всем нам, ну, такое традиционное пение, зачем его заменять на какое-то другое? Вот это какая-то, как вам сказать, ну, что ли, ягозливость какая-то, вот что я бы сказал, ягозливость, вот какое-то нетерпение, то ли побыстрее хочется, то ли покрасивее, то ли как-то... подушевнее, вот что-то такое изменить в церкви, показать людям, что вот как еще здорово, красиво поют. Зачем мне это надо? Я стою в церкви, я слушаю, я в своих традиционных совершенно облачениях, которые идут, Бог знает откуда, из какой глубины, я уже не знаю, откуда они взялись. Ну вот, некоторые говорят, что это еще от ветхозаветной церкви идут эти облачения, которые, ну, немножечко изменившиеся. Но все меняется в этом мире, меняется со временем, с веками меняется, конечно. Но сейчас так время ускорилось. Так мы начали жить в одном государстве, прожили в этом государстве, мы оказались в другом государстве. Потом скоро, кажется, мы окажемся еще в третьем государстве. Понимаете, это все на протяжении жизни одного человека. И вот эта спешка, это какая-то молниеносная смена обстановки, обычаев, морали даже, понимаете, она сбивает с толку, она не дает человеку задуматься о своей жизни, о той устойчивости, которую Бог заповедал нам. Мы должны жить... Ну, должны жить, ну, не бегая, не прыгая по амвонам. Мы должны, ну, призваны, опять я говорю, должны, мы призваны к спокойствию внутри нашей души, в нашей жизни, во всем. А мы все время куда-то торопимся, мы что-то какое хотим изменить. Во-первых, мы проявляем в данном случае свое своеволие. А потом, кроме того, какую-то торопливость. Мы, кажется, хотим поскорее отмолиться, поскорее отстоять в церкви. И, ну, заняться, наконец, делами, которые для нас главные. Сколько раз я видел, как регент, который приходит последнюю секунду перед началом литургии. Последнюю секунду. И уходит первым из храма. Но вот такое впечатление, что человек работает. Он отработал, и все, его нет здесь. Вот мы же так же, понимаете, как бы, ну, так же мы и в мире видимо, ведем себя, и в жизни нашей. Мы хотим отжить, вот побыстрее отделать. Вот это то, что мы как бы обязаны, перед Богу обязаны. А потом куда-то деваться, я не знаю. Это не то, что апостол говорил, хочу разрешиться и быть с Богом. Да нет. Душа, которая хочет быть с Богом, она не бегает, она не торопится. Она не погоняет других. Она не выдумывает новые какие-то вот непрерывно новые формы, в которых бы ей вот было не скучно. Почему не скучно? Потому что ей скучно в этой старой форме, которую передали наши предыдущие поколения. Вся история нашей церкви отдала нам это. Нет, нам нужно другое. И мы потом оглядываемся иногда и думаем, Боже мой, это было, а я уже забыл об этом. А уже все по-другому. И ведь, понимаете, если бы мы были так абсолютно уверены в том, что наше все, вот мы меняем одно, другое, третье, но самое главное, вот стержень наш остается неизменным. Откуда мы это знаем? Как мы можем вообще отвечать за это? То, что быть уверенным в этом, что мы самому главному мы не изменили, судя по тому, что сделалось с народом, с православным. Что-то он изменил и в самом главном тоже. Что сделалось с народом? Как мы видим, как люди верующие, что они иногда вытворяют, как они ведут себя, как они общаются друг с другом. Знаете, не так невозможно, чтобы человек верующий вот так вел себя. Это что-то изменилось у него внутри, в глубине души, незаметно для него, может быть. Он называет себя православным, а ведет себя как просто нехристиан обычный. Сколько раз я удивлялся на то вообще, ну как же человек может вот так вот вести себя и называть себя по-прежнему православным, знаете? Я вот в последнее время, недавно, на одной на литургии мы читали всем известный фрагмент Евангелия. Это называется «О виноградарях». Вы тоже прекрасно знаете, о чем там речь идет. Господь говорит притчу. Он говорит о том, что вот представьте себе, один человек посадил виноград, виноградник обнес его оградой. Он приготовил там инструменты, которые нужны для того, чтобы обрабатывать этот виноград. И он нанял виноградарей на эту работу, чтобы они ухаживали за этим виноградником. И эти виноградари принялись за работу, а через какое-то время, когда пришел момент, так сказать, что нужно хозяину получить от них результаты их работы, он послал слугу, который должен был забрать от них то, что они приготовили. Но они этого слугу избили и ничего не дали ему, отпустили его безо всего. Он послал другого. Они с ним сделали то же самое. Он посылал многих своих слуг, чтобы как-то те образумились, но время-то пришло, надо же и про честь знать. Вот. Но они одних избивали, другого камнями побивали, третьего просто убили, этих слуг. И вот он потом в конце, хозяин решил послать своего любимого сына. Сказал, что сына-то увидев, они все-таки усрамятся же. Ну невозможно же так вести себя. И он послал сына своего, а они... Виноградарь эти, они, увидев его, они сказали, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше, виноградник этот будет наш. Они его убили, вывели из виноградника и убили. И вот, он спрашивает Господь, что сделает с этими виноградарями, хозяин, когда узнает об этом? Но ему слушающие сказали, что этот убьет этих злых виноградарей и отдаст другим этот виноградник. Но он сказал, да, да, правильно. И еще одно слово там было, в нескольких это Евангелиях рассказано об этом. И в одном Евангелии там сказано, что слышав это, люди, слушающие, они сказали, да не будет. Вот понимаете, интересное слово. Как же это вообще? Смотрите, они поняли, что он притчу говорил о них. О них. И они поняли, что это они, как Господь им предсказывает, что они убьют наследника. И сказали, да не будет. А почему это, собственно? А почему они поняли, что он этих виноградарей, то есть их, что он накажет их строго, не просто лишаться жизни за такое преступление? Смотрите. Но они поняли, что это о них. И что? Они сделали вывод какой? Ничего они не сделали, никакого вывода. Они сказали, да не будет. И вот я когда читал это Евангелие, я всегда удивлялся. Слушайте, а вообще, что, они сумасшедшие? Ведь они же поняли, что эта речь идет о Боге. О Боге. И что Бог за такое преступление, он накажет их. Он отнимет у них жизнь, отнимет у них это весь виноградник этот. Что он не пощадит их за такое преступление. А как же они это сделали? Почему? Они что, сумасшедшие были? Почему же они все-таки так и получилось, что они убили наследника? То есть Сына Божия они убили. Ну, видите, в чем дело? Я подумал, вот а вспомните, если давайте вспомним еще одну такую, может быть, не все читали Ветхий Завет. И не обратили внимания, если кто читал, может быть, такой пророк Иезекииль в Ветхом Завете был. Он известен многими видениями, которые он видел и передал народу, многими пророчествами, которые дал ему Господь сказать людям. И вот одном из таких видений он был взят ангелом и поставлен в храме. В храме. Это был тот самый единственный храм в мире, в котором шло поклонение, молились единому Богу, истинному Богу, который создал небо и землю, людей, все. Он все создал. И это был единственный храм в мире. И вот ему ангел сказал, посмотри, что они делают. Он посмотрел, открыл дверь, посмотрел. Там тайные комнаты в этом храме. И в этих тайных комнатах старейшины народа, они с кадилами в руках, они кадили всяким изображением, мерзости всякой дряни, которая существует в мире, всяким идолам. Но там были, ну, конечно, это изображения были, там были изображения всякой вот этой нечисти. И они кадили перед этими изображениями и молились им. То есть здесь удивляться вообще-то, конечно, нечему, потому что я имею в виду, что люди какие-то вот поклоняются всякой дряни, потому что мы знаем, что египетская религия, тогда существовавшая, эта религия, она считала богами всякую вот эту вот нечисть. И они поклонялись лягушкам, ящерицам, этим существам. И Бог создал эти всякие вот эти вот создания. Но, конечно, не для поклонения же, не для поклонения. А вот египтяне в своей религии, а это было для них обязательно, почитание вот всех этих жуков, всякой вот этой вот какой-то, вот этих козявок, которые они видели вокруг себя. Так вот, что удивительного, что и оказывается и в еврейском народе существовало вот тайным образом вот такое поклонение. Это поразительно. И ведь, смотрите, какая интересная вещь. Ведь это делали те люди, которые публично перед всем сообществом еврейским, они молились истинному Богу в этом самом храме. А тайным образом они поклонялись, оказывается, вот этой мерзости египетской. Вот что было открыто пророку Иезекиилю. Вот это поразительно. Если вспомнить, ну вот как это может быть? Ну как это может быть? Чтобы люди вот публично молились одному, а про себя тайно. То есть это более сокровенно и более искренно они молились совершенно другим богам. А вот, оказывается, так вот может быть. Так может быть. Можно здесь, мы можем сказать, что это тоже в этом есть смысл, что они поклонялись этим всем, всей этой нечисти, имея в виду, ну, какие-то, как бы, как вам сказать, ну, что ли, то есть мы для себя это можем понять, это было сказано пророку, чтобы мы, услышав это, поняли это духовным образом. То есть, когда человек вроде считает себя христианином, а на самом деле он поклоняется своим страстям, с которыми он призван был бы бороться, которым Господь велел ему, заповедал бороться со своими страстями, а он поклоняется им в гордости, со своим блудным страстям, сластолюбию, всем тем, что нас одолевает часто очень, с чем мы, может быть, не справляемся. Но мы не справляемся, но мы должны с этим бороться. Если когда мы падаем, если мы начинаем именно этим богам кланяться про себя, мы должны немедленно тут же все это понять, увидеть в себе и избавиться от них покаянием. Можно и так это понять. Но я думаю, что правильно, наверное, понимать это и реальным образом, что там действительно где-то в подземных, там где-то помещениях, в каких-то тайных комнатах эти люди собирались и кланялись, и кадили вот этой вот всякой дряни египетской, которую они вынесли оттуда из Египта. Знаете, ведь отстать вообще от того, чем жил много-много лет, они же были там в положении рабов, и они исповедовались, кланялись тем же богам, к которым кланялись египтяне. Видимо, они не смогли отказаться от этого окончательно. Как помните, они же ходили 40 лет в пустыне. Господь дал им манну, чтобы они не голодали. Он дал им, вспомните, перепелов, ну, насыпал. Он нападало вокруг них множество перепелов в пустыне, когда они шли. И они питались и этим мясом. Но они все время, до самого последнего часа, когда они ходили в этой пустыне, они всегда вспоминали ту еду, которую они ели в Египте. А это была свинина. И они вспоминали эти вкусную свинину, которая в этих котлах там варилась, и они ели ее. Они никак не могли забыть это. Так я думаю, что, конечно же, и здесь то же самое, наверное, было. Потому что выдрать из сердца то, чем ты живешь, дух этот вырвать из сердца своего, вредный, враждебный, это гораздо сложнее, чем забыть о тех сладких всяких мясах, которые ты питался там, будучи рабом.